Да, у мира есть космическая душа, мировая душа. Это всегда принадлежит тоже Платону. Идея, которую он, конечно, тоже перехватил, и вряд ли он является ее таким уж прям... Хотя, кто знает, может быть и нет. Подобно тому, как у каждого тела есть душа, а каждое тело, как вы знаете, это маленькое подобие всего космоса, соответственно, и у всего космоса должна быть душа. Потому что весь космос – это подобие маленького нашего тела. Ну, это соотношение микрокосма и макрокосма – это известная античная идея. И поэтому есть мировая душа, которую создал Демиург и дал миру. И самое интересное, что вот эта схема, она дает Платону, она налагает на мысль Платона очень интересные такие, как бы вам сказать, очень интересные отпечатки. Ну, например, Платон не воспринимает искусство. Он считает, что искусство – это вторичная, ненужная для мира форма. Вообще. Издевается над Гомером, над поэтами, над художниками и скульпторами. Просто в наглую издевается. Не потому, что он злой, или там, не потому, что он бездельник. Нет. Вот что он пишет в «Государстве». Если бы художник или поэт был по-настоящему сведущ в том, чему подражает, то все его усилия, полагаю, были бы направлены на созидание, а не на подражание. Известно ли предание, чтобы хоть один из поэтов, древних или новых, вернул кому-то здоровье, как Асклепий, или чтобы оставил учеников? Дорогой Гомер, если ты в смысле совершенства стоишь не на третьем месте от подлинного, то знал бы, какие занятия делают людей самыми достойными в государстве. Такой очень, очень прагматичный подход. Какое государство признает тебя своим законодателем, которому всем обязаны? Италия, Сицилия, таковым считают Харонду, мы Салону, а тебя кто? Неужели Гомеру и Гесиоду, будь они способны содействовать добродетели, позволили бы вести жизнь бродячих певцов, не дорожили бы ими больше, чем золотом, не заставили бы и обосноваться, чтобы следовать за ними неотступно и учиться у них? Но и дальше ничего этого не произошло. В чем логика? Если наш мир – это копия того мира, идеально, то искусство – это копия с копией, а следовательно глупость. Потому что копировать копию, и он так и называет это, все искусство, Платон и говорит, что это... Поэтому он и говорит, если бы ты был Асклепием, если бы ты был не третьим, как он говорит, да, если бы ты был не третьим от правды, а вторым, хотя бы как все нормальные люди, если бы ты не удалял себя еще дальше, то ты бы понимал, что нужно созидать, создавать, и нужно приносить именно пользу. То есть он именно прагматик в этом смысле. И мыслит очень прагматично. А статуя, какая бы она там прекрасная ни была, ну, там, не знаю, там Афина, ну, да, это копия женщины. Зачем она нужна? Во-первых, живая женщина лучше. Это вполне логично. И это в этом отношении 100% Платон. Ну, правда, это его логика. Вот. Что толку от каменной тетки? Ну, никакого. Вот и все. Лучше действительно иди вон лечи живых теток. Просто лечи, я не знаю, давай им здоровье и все, и вон их будет много. В крайнем случае, будь хорошим папой. Рожай живых теток. А зачем ты каменную создал? Что от нее пользы? Вот. Поэтому отношение именно вот такое, прагматичное. Я не даю этому оценок, я еще раз говорю, это просто так и есть. Как же, откуда же мы узнаем вообще о том, потому что можно было бы вполне разумно спросить, дорогой Платон, это все здорово, но как же ты вообще об этой гиперуране узнал? Откуда эти мысли об идеях, об этом? Что это? Это первый вопрос, который можно было бы задать Платону. И второй вопрос, более тонкий, это то, а как же мы вообще о них способны узнать, если они, вот запредельны этому миру. Ведь мы все-таки узнаем только в опыте. Наше познание строится на опыте. То, что я чувствую, переходит в сферу ума, и это я познаю. А наш ум, лишенный чувств, он лишается опыта. Он же больше ничего не может приобретать. Он просто... И все. Ведь даже зрение – это чувство. Вот. Мозг, лишенный восприятия. Как ты это все узнал? И как вообще мы это можем? И тут Платон выдает замечательную идею анамнеза. Припоминание. Это, в общем-то, еще один платоновский миф. Очень прекрасный, красивый, в диалоге Менон. Он к нему подходит. Он говорит, что все это знание об идеях хранится в глубинах нашего сознания. И что мифы, которые мы рассказываем, есть не что иное, просто как ключики, которые запускают эти механизмы. И дальше наше сознание, они отпирают двери. А каким образом это оказалось в нашем сознании? Ну, душа-то вечна. Что тут говорить? Душа вечна, и поэтому она в любом случае, до того, как приходить сюда, обитает в мире... Там она видит, там она знает. Но попадая в мир чувственный, ее вот эти глаза умные, ее видение такое разумное, рациональное, оно тут же закрывается вот этими пятью чувствами. И человек перестает воспринимать умственные реалии, но в связи с тем, что он был там, и, кстати, у Платона тоже где-то схвачено им, но это, видимо, совершенно точно все-таки из Индии заимствованная, вряд ли им придумана идея метапсихоза, то есть идея перерождения, она у него присутствует. Вот. В общем, человек, пребывая там, вне своего тела, все равно эти вещи знает. Скорее всего, где-то здесь это вот из орфизма была получена им эта идея от орфиков, от пифагорейцев, потому что вот у них это, крутилась эта идея постоянно в их кругах. И, ну, сейчас был где-то фрагмент, я вот не помню. Да, и как пример, вот, как пример, он рассказывает, чтобы это пояснить, с рабом необразованным. Он задает рабу геометрические задачки и показывает, что в принципе, не уча геометрии, необразованный раб вполне способен силой якобы какой-то интуиции решать геометрические задачи. Ему не нужно объяснять, что такое круг, что такое квадрат, что такое треугольник, по каким законам они существуют. Да, он может не написать какой-то формулы, но понимание у него уже это присутствует. Вот, и поэтому он, ну, на примере пифагорейских теорем всевозможных он это показывал. И это просто как пример. То есть он говорит, что вот это вот своего рода предзнание, что дальше мы набиваем наш ум именно знанием вот таким вот. Но у нас есть всегда некое предзнание, какие-то вещи, которые мы не изучая, а вроде бы знаем. Вроде бы мы никогда этого не проходили, а у нас есть ответы на какие-то вопросы, на которые не должно было бы быть ответов. Дальше он о познании, он говорит в Федоне, в Федре, в Тимее тоже он возвращается к этой теме. Еще один пример он говорит, например, откуда мы знаем, что такое круг? Но в мире нету круга. Правильного круга не существует. Ни солнца, ни зрачок, на который я смотрю, на ваши зрачки. Ни какой-то другой предмет не является ровно кругом. Уж тем более нету равнобедренного треугольника. Ни один предмет в мире не сообщает этой формы. Но человек его отмысливает как идеальную форму, и почему-то о ней говорит. То же самое квадрат. Нету ровного квадрата в природе. Его может сделать человек, если захочет. Может поставить ножку циркуля, прочертить ровный круг. Но с кругом даже, наверное, еще просто. Круг можно хотя бы действительно по глазу, там, по солнцу, по луне полный воспроизвести. А вот с квадратом или равнобедренным треугольником вообще проблема. Ничего. Нету правильного круга, правильного квадрата или правильного треугольника в природе нет. Однако же Платон говорит, что мы это знаем. И это вот как бы, это вот такие вот, он все говорит, что это намеки на эти эйдосы. Вот эти идеальные формы, которые лишены чувственности, лишены материи, правильные, и они живут в некоторых правильных законах, в том числе и геометрических, все это вот свидетельствует о существовании этого мира. Но тем не менее Платон так и не погружает себя в такую логику. Он все равно остается на уровне почти что религиозной мистики. Потому что те способы достижения правильного знания, которые он перечисляет, это не только способы работы ума, естественно, все это отказ от чувственности, то есть любое правильное познание лежит за пределами чувства, то есть это все за пределами чувственности, но одно чувство, например, любовь, одно чувство он признает, это любовь. Совершенно, правда, нечеловеческое, естественно. Речь не идет о любви мужчины и женщины. Опять-таки, проблема вся в телах. Отсюда, кстати, выражение платоническая любовь. Она потому и платоническая, что Платон резко против тела. И поэтому речь не идет о любви. Он даже употребляет слово «эрос», которое вроде бы должен был бы быть. Но для нас это связывается именно с категорией тела, а вот дудки для Платона вообще не связываются с телом, даже близко. Для него эрос – это другая категория, за пределами тела. Вот. Любовь – это один из важнейших принципов познания. И почему? Как вот вы, интересно, понимаете, почему для меня?
Два раза слова. Два раза слова.
Два ума.
Нет, дело не в уме. Любовь-то понятно, что она в том все дело, что Платон и говорит, что любовь это не чувство. Любовь это не чувство в плане чувственности, то есть это не химический процесс. Как-то вы знаете, что вот это в английском, в американском, да, вот это между ними химия. Обозначать любовь как между ними химия. Отвратительно, на самом деле. Я очень не люблю это выражение. И я считаю, что, конечно, Это вот эта вот фраза между ними химия, это, наверное, диагноз просто, культурный диагноз. Вот для Платона химия ни при чем. Любовь, все понимают и знают, что любовь это то, что возвращает к единству. Это то, что даже физическая любовь, даже искаженная, отвратительная, гадкая, как говорит Платон, любовь, но она все равно двух делает одним. Вот как ни крути, а двух делает одним. Именно поэтому с ней так тяжело прощаться, расставаться. Поэтому момент расставания подобен моменту смерти. Об этом говорят, пишут все, везде, всегда и всюду. Но всякая любовь на самом деле – это соединение, а не разъединение. А человек, что от него требуется-то? Для него же нужно войти в этот мир единых, в этот идеальный мир. И поэтому любовь становится вот таким, по сути дела, любовь становится таким посредником. И Эрос для Платона это такой демон-посредник. Опять-таки демон не в христианском смысле этого слова, а даймон это просто дух. Дух-посредник между материальностью и прекрасным. Во-первых, любовь открывает глаза на красоту у человека, который лишен этого, глаза всегда закрыты. А во-вторых, любовь всегда устремляет к ней. В-третьих, любовь не стяжает, а раздает. Соответственно, избавляет тебя от банального эгоизма. От привязанности к своему эго и опять-таки к своим удовольствиям, чувствам и так далее, и так далее, и так далее. То есть любовь выполняет очень важный функционал. Но он его называет именно вот Эрос, такой дух, демон. И, конечно же, почему вот это вот направление к красоте? Потому что красота — это перевалочный пункт на дороге к Богу. И любовь — это такой вот...
Какую красоту? Он отрицал искусство?
Нет, вот искусство — это не красота.
А что это такое?
Искусство — это попытка. Красота не может быть в искусстве для Платона по определению.
Что?
Что
он имел в виду под красотой?
Красота — это то... Сейчас... Вы хотите, чтобы я вам ткнул пальцем? Или как? Или что?
Да, именно.
Ткнуть пальцем в нее нельзя. Поэтому она и перевалочный пункт к Богу. Потому что ткнуть пальцем можно только в материальное. А красота — это и есть видение в материальном нематериального. Поэтому красота в материальном — это, как вам сказать, в принципе все вещи. Почему идеи, вообще вот эти вот теории идеи Платона, она очень интересна. Как вообще Платон определяет красивое, опять-таки, да, допустим, красивое, некрасивое? Дело не в этом. Есть идея красоты, она есть. Красив не тот, кто обладает, допустим, правильными чертами. Или правильные, там, у него пропорция носа совпадает там, с определенной пропорцией глаз, допустим, да? Или вот у него темные, там, у него темные глаза и темные волосы, и там какой-нибудь там цвет и что-нибудь там длина. И, то есть это не схема. Красив тот, кто причастен идее красоты. И тот, кто причастен к идее красоты, меньше. То есть все в этом мире существует по сопричастию с этим миром идей. Тот, кто более причастен к миру идей, и к идее красоты в частности, тот более красив. Тот, кто дальше от нее отстоит, тот менее красив. Но, конечно, будучи здесь красота и под красотой ни черты, ни пропорции. Это что-то, что видишь умными глазами. Поэтому вы говорите, ткни пальцем. Не могу ткнуть пальцем. Понимаете? Я могу сказать, но боюсь вам не по... Это по-разному можно к этому относиться. То есть красоту нельзя вот так нельзя оценивать. И в искусстве красоты поэтому нет искусства. Потому что искусство для Платона — это механическое воспроизведение, то есть копирование. Понимаете? В нем нет ценности, а красиво только вот другое. Поэтому механическая копия с чего-то не может быть красивой. Понимаете? Вот.
Ну, например, искусство же тоже не всякое можно потрогать, например. То есть там какую-то статую можно, музыку нельзя, картину,
вот
тоже
изображение нельзя. Наверное, поэтому с музыкой у него отдельные взаимоотношения. То есть с музыкой Платон, а музыке он называется очень высоко.
Значит, не все
просто категорично. Ну да, единственное, вот что касается искусства вот, художественного и статуарного, это однозначно.
А театр?
То же самое, да, театр нет, ну издевайся. Тоже театр — это же тоже копия. Тоже копия жизни только. Вот. И вот о поэтах тоже так он. Ну, видимо, потому что речь идет о рассказе. Опять-таки, рассказ, повествование — это копия жизни. А музыка — это не копия, да, музыка — это не копия. И поэтому, наверное, и для Платона музыкант — это, конечно, тот, кто ближе всего стоит к моменту Творца и к пониманию Творца. Потому что музыка действительно все-таки это другое, это другой тип искусства. Не сочетаемый, не используемый, ну, как вам объяснить-то. Ну вот, я не могу. Вот, ну я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Здесь все более-менее просто. Так, что же еще? Да, ну и напоследок, я чуть-чуть буквально на 2 минуты задержу. Зачем все это нужно? Ну, так, мы говорим коротко. Цель тоже абсолютно религиозная. Цель это такая же, как и по Сократу, в принципе. Если тот мир мы постигаем, мир идеи мы постигаем, и Бог в итоге ум, то реализуя вот это умство, умное в себе, человек стартует туда, к нему. Он, ум соединяется с умом, мысль соединяется с мыслью. Но, как говорит Платон, и у него действительно есть идея метампсихоза, она очень по-разному рассказана, тоже в нескольких там мифах, там и есть даже о тысячах лет определенном количестве. Но дальше схема проста. Если человек чувственно, если его ум вот находится в этой химической зависимости, если то, что человек, его жизнь, человеческая жизнь, это результат химических процессов внутри, происходящее внутри его организма, и если он не пытается и не может, короче, если он, иными словами, привязан к миру, к чувственности, то, конечно, после смерти его ум не может и не способен войти в божественный мир, потому что он отягощен чувственностью, и он не способен даже адекватно мыслить все равно. И он будет возвращаться. Он будет возвращаться до той поры, ну и реинкарнация. Вот, он будет возвращаться и будет возвращаться до той поры, пока он не дойдет до действительно. Ну и, естественно, возвращаясь, он будет страдать. Потому что вот я. Это очень похоже на Индию. И действительно, скорее всего, ну вот эти индийские идеи, они в этом мире уже крутились. В античном мире они крутились, это похоже на индийскую систему вообще мысли, но важно то, что реинкарнация и для Платона, и для и в Индии это абсолютно отрицательная категория. То есть сансара это плохо. Это вот сейчас все больше и больше людей, я просто вижу и слышу, верят в сансару именно потому, что это классно. Не потому, что это плохо, а потому, что это здорово. Поверить, да что, мне, что может быть лучше, чем на смертном одре узнать, что тебя еще ждет все, да и по новой.
Next level.
Да, 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 да. И потом главное, что в этой жизни можно попробовать это и это. А в следующий, только бы запомнить, вот жаль, что нельзя запомнить, что попробовал в прошлый, чтобы в следующий обязательно переквалифицироваться.
У меня, знаете, какой вопрос? В христианстве заповедь, да, была то, что они, ну, как бы артистов, актеров, они их не хоронили на кладбище, поскольку...
Это не заповедь, это не путайте, слова не путайте, ну...
Ну да, я нет, я...
Да, вы правы, по той же схеме, что
это
похоже.
Это из одного источника.
Это не то чтобы из одного источника, но мысль, питаемая вот христианский канон в данном случае, да, была та же самая абсолютно, потому что спектакль просто считал, что это пустая трата времени.
Ну да, своей жизнью там надо жить.
Да. То есть это мысль та же, платоническая. Кстати, восточных христиан, в принципе, от Платона много всего. Западная от Аристотеля, а восточная от Платона. Вот, так по поводу сансары. Но и Платон, и индийцы считают, что это беда вообще, что сансара это ад. Вообще сансара для Индии это альтернатива аду. Вот, и это ужас, кошмар. И каждая следующая твоя жизнь, она как бы у тебя все шире и шире, открываются глаза на нее. И если, может быть, в первой жизни тебе еще все клево, то в 135-й тебе уже все вот тут. Не потому, что ты помнишь, ты, может, даже ничего не помнишь, но просто все уже тяжело. Я не знаю, бывало ли с вами такое в жизни, когда ты живешь, а радоваться не можешь. Вроде все хорошо вокруг, даже, знаете, все просто здорово, все здоровы, и все, а радости нету. Ну нету. Как будто радость это энергия, которую можно забрать или сдать. Которой ты себя либо присоединяешь, либо отсоединяешь себя от нее. Но ты не можешь ее произвести, ты не можешь натужиться и стать радостным. Ты можешь натужиться и получить инсульт, если хочешь. Но радостным ты не станешь, как бы ты ни тужился. Вот, и вот это ощущение тягостности, ну, мы не будем, конечно, в это углубляться, но в буддизме это переходит в итоге в тяготу, вот в эту категорию тяготы, страдания и так далее. У Платона не переходит, Платон, он не говорит о тяготе, но он все равно говорит, что рождение здесь – это убожество, и что жизнь здесь – это убожество, на самом деле. Вот, поэтому стремиться нужно не сюда, а отсюда. Ну вот, друзья, таков Платон, конечно, еще раз говорю, это только толика. Это такой Платон, я бы даже сказал, это такой Платон в свете религиозной мистики, потому что Платон, вот сейчас мы будем говорить об Аристотеле, там не будет мистики вообще. Не будет мистики, там все будет вот так, очень-очень-очень конкретно. А здесь, конечно, держите. Вы идете ругаться или нет?